войны России против этой страны. Меня зовут Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. В ближайшие минуты начнется пресс-конференция мэра Мариуполя Вадима Бойченко. Мы покажем ее в прямом эфире с переводом на русский язык. Ну и пока обращение чиновника не началось, коротко расскажу о ситуации в городе в последние недели. Мариуполь находится под блокадой российских военных с начала марта. За это время, по данным Киева, Москва разбомбила большую часть города, а убитыми могут быть больше 20 тысяч гражданских. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в город не пускают даже гуманитарную помощь, и называл причиной попытку России скрыть предполагаемые военные преступления. Последняя линия обороны Мариуполя на территории завода «Азовсталь», и сейчас там около 1000 человек, в том числе гражданские. Ну и кроме того, среди укрывающихся на Азовстали есть и раненые украинские военные. Об этом заявила вице-премьер страны Ирина Верещук. Она также потребовала от России срочно открыть гуманитарный коридор из города. Также Верещук призвала мировых лидеров и международное сообщество помочь с этим. Сегодня же Украина собирается предпринять очередную попытку и вывести из заблокированного города женщин, детей и пожилых людей. Для них уже подготовлены автобусы. И людей планируют вывести сначала в Бердянск, ну а потом уже в Запорожье. А накануне согласованные гуманитарные коридоры из Мариуполя так и не сработали. Киев рассчитывал вывести из города примерно 6 тысяч человек на 90 автобусах. Но выехать удалось только 4. Итак, прямо сейчас начинается пресс-конференция Вадима Бойченко. Давайте посмотрим.
Ей залишається дуже складною. Чому? Тому що всі наші наміри, які ми мали спочатку цієї війни, вони знаходяться виключно в руках
исключительно в мыслях наших
захватчиков,
захватчиков,
які, на жаль,
которые, к сожалению, издеваются над нами все это время, объявляют всю эту эвакуацию и каждый раз ее срывают. Например, вчера было объявлено, что будет очень много, и было очень много желающих спровоцировать то, что не произошло, к сожалению, потому что приехало 7 автобусов. А мы ожидали, конечно, больше, и они не приехали. И к этому, кстати, добавилось еще то, что они должны были четко указать нам, какой будет маршрут, чтобы мы имели возможность оценить маршрут до и дозаполнить эти автобусы, которое количество, которое должно было быть, оно должно было быть гораздо больше. Но они не хотели этого, и эти автобусы сразу себе свои локации, а это левый берег нашего города, которая отрезана от всей другой части нашего города, и очень сложно туда было попасть, чтобы начать эвакуацию, но люди пришли на эту точечку, которая была обозначена как пункт эвакуации. И в это время начался бой. Были взрывы орудий, танки врывались в оборонцев, обороняющихся нашего города. И поэтому напуганные люди приняли решение лично для себя ехать или не ехать. И, к сожалению, большинство решили остаться, потому что они считали, что будет опасно. И будет угроза их личной жизни. Но 4 автобуса решили, и они двинулись, и они уже доехали, они долго ехали, и они ночевали в Бердянске, и сегодня они уже доехали до следующей точки на карте. Это Васильевка. Там сегодня их передали к властям Украины, и сейчас они двигаются в Запорожье.
Мы
очень рады по этому поводу. Мы понимаем, вы понимаете, сколько удалось вывести? Вместе за все это время, в этих сложных условиях, которые сегодня, еще раз хочу подчеркнуть, все находится в руках наших так называемых освободителей, в первую очередь оккупантов, которые уничтожили наш город и держат в плену больше 100 тысяч населения. Но с 13 марта, когда это началось возможно, когда мы начали эту первую эвакуационную миссию, нам удалось встречались за поддержкой профильного министра госпожи Ирины Верещук, губернатора нашей области и лично президента Зеленского. Все вместе объединились ради этой цели, и уже больше 100 тысяч местных жителей попали на подконтрольную часть нашего государства. 4 автобуса — это небольшая, но это жизни. Небольшие, но пропорция, но к той миссии, которая уже произошла. Это 80 мариупольцев, которые попали на подконтрольную часть нашего государства. Но мы этому радуемся, потому что мы спасли еще 80 мариупольцев.
Господин Вадим,
сегодня мы видели сообщение, что сегодня мы тоже надеемся, что будет заработать гуманитарный коридор, насколько это возможно так сказать. Заработал ли он? Есть такая информация сейчас? Еще раз подчеркиваю, как из первых чисел марта, когда нам давали такую возможность нанести эти точки на карте, определить места, где будут начинаться эвакуация. Мы все слышали об этой эвакуации. Люди собирались в этих локациях, но потом слышались обстрелы, разрушались наши автобусы, и мариупольцев не было такой возможности до 10 марта. Они уничтожили практически все автобусы в коммунальной собственности, и сорвалась та эвакуация, которая должна была быть с Мариуполя. Сегодня, к сожалению, происходит что-то похожее. Для меня лично это дежавю какое-то. Две сутки подряд я вижу то же самое. Нам обещают, что будет начато, определяют место. Сегодня это было определено, такая карточка, точечка на карте. Люди собрались там, больше 200 мариупольцев, они ждут на эту эвакуацию. Будет, не будет, собрались. Им кто-то подошел, говорит, что будет личный подход, кто должен эвакуироваться, только женщины с детьми, потом уже женщины без детей. И пожилые люди. Такая вот очередь уже организовалась. Они ждут на эвакуацию, но автобусов на 15.05 мы, к сожалению, не видели. В той точке, о которой мы определились. Мы ждем, что все коллаборационные войска все-таки дадут нам возможность эвакуировать местное население Мариуполя. Также по маршруту, который мы определили вместе, они дали нам такую возможность, что у нас есть такая возможность дозагрузить наших граждан в Мангуше и в Луначарском круге возле Бердянска и уже оттуда ехать в Запорожье. Но автобусов в точке сейчас нет. Мы ждем. Мы пригласили 22 автобуса, которые должны были приехать еще в 14, но уже 15.05, их до сих пор нет. Люди собрались, они ждут, но, к сожалению, ничего не происходит. Но мы ждем.
Пане Вадиме, мы бачим, що, наприклад, у тому самому Мангуші,
мы ждем, видим, что в Мангуше, и слышим, что там происходят какие-то издевательства над нашими людьми, что люди записываются в так называемую фильтрацию, какие-то тисячні в этой очереди. Как вы понимаете, таким образом оккупанты пытаются предотвратить это, чтобы они массово выезжали, или что это такое, для чего эта процедура, для чего они делают. Процедура — это предотвращение эвакуации, задержка ее в сторону нашего государства. Более сложная процедура с точки зрения этой фильтрации. Если ты так или иначе был связан с госслужбами, муниципальной службой, ты сразу попадаешь за решетку. Это тебя там держат. Кого-то держат две недели, кого-то два месяца. Добавляют там разные составляющие. Мы имеем такую четкую позицию, что и определение, что это пытки. И такое, к сожалению, уже много жителей нашего города попали к этим пыткам, к этим варварским издевательствам, которые издеваются не только над мужчинами, но и над девушками. И кто уже доехал, прошел эту преступную фильтрацию, уже дают показания, что это ужас. Это унижение, это ничего человеческого не имеет общего, что они предлагали как освободители. Мы видели, что это все геноцид, это военное преступление, это гетто, которое они планируют вокруг города. Устроили такие 4 центра, которые работают, и, например, мой сосед, который записался к этой фильтрации, имеет такую, такой талончик. 3620-й он получил такой талончик, такая вот очередь. И говорит, что не как пропускают через эти пытки, то он будет где-то в декабре 24-го попадет, получит возможность потом уехать в наше государство Украины. К сожалению, это издевательство, и это только издевательство. Это исключительно фашистский такой метод, который использовался в фашистской Германии, и вот сейчас фашистская Россия использует. Можно ли вас спросить, подтверждаете ли вы информацию, которая сегодня появилась у СМИ, что под Мангушем как будто нашли массовые захоронения, которые совершают оккупанты, вывозя те тела наших людей из Мариуполя? К сожалению, я подтверждаю эту информацию. Мы видели с вами, что город уже вторую неделю подряд, уже закрытый город, в котором не пускают, и они сегодня используют так называемую зачистку. Что они делают? Они прячут преступления, которые Российская Федерация сделала в Мариуполе. Напоминаю, что по нашим таким оценкам, оптимистичным, я бы так сказал, более 20 тысяч мирных жителей. Это женщины, дети, это пожилые люди. Они от вражеской артиллерии или авиации погибли на улице нашего города. И это также является свидетельством наших руководителей, наших коммунальных предприятий, которые лично видели вот это все. И, к сожалению, мы видим, что все эти тела погибших мариупольцев начали пропадать с улиц наших городов, нашего города. И наши жители, которые дают нам информацию, но эта информация очень закрыта и очень опасна, эту информацию нам давать, для того, чтобы мы имели эту информацию распространять. Потому что это военные преступления, они прячут эти все военные преступления. Поэтому они используют три таких инструмента. Первый — это братские могилы. Мы искали, где они начнутся, и вот они начались. Мы видим, что кольцо вокруг Мангуша, там есть такая объездная дорога, и с левой стороны есть заправочный такой пункт, Окко, и вот за ним есть кладбище старое, и возле этого кладбища есть поле. И в этом поле они роют такие рвы, огромные, по 30 метров в длину, и там они грузовиками привозят тела мариупольцев и хоронят прямо там, скидывают их в этих рвах.
Пане Вадиму, ми трошки втратили зв'язок.
Потеряли связь.
Якусь хвилинку з вами. Зараз намагаємося його відновити.
Сейчас пытаемся восстановить связь.
Немного оборвалась связь с Вадимом Бойченко, который сейчас дает пресс-конференцию, отвечает на вопросы украинских журналистов. Началась примерно пресс-конференция Бойченко около 10 минут назад, и за это время он рассказал о том, как происходила эвакуация граждан Мариуполя в другие безопасные регионы России. Но сейчас связь восстановилась, давайте будем попробуем его снова послушать. Судя по всему, связь возобновилась, но плохо слышно Бойченко. Во всяком случае, я пару слов от себя расскажу. Вадим Бойченко сказал, что всего за время эвакуации удалось вывести из Мариуполя около 100 тысяч человек. Вчера в их число добавились еще 80 жителей Мариуполя, которых в итоге удалось вывести из города. Но также Вадим Бойченко говорит, что несмотря на все договоренности с российскими военными, большую часть жителей Мариуполя в итоге не удается вывести до сих пор. И Бойченко считает, что российские власти специально, намеренно противостоят этому. Но сейчас мне подсказывают, что Вадим Бойченко снова появился. Давайте попробуем его послушать.
Где находится это кладбище и что вырывают траншеи? Есть такая объездная дорога вокруг города Мангуш. Если с левой стороны заправочный пункт ОКО, и за ним есть старое кладбище, возле этого кладбища есть поле, и в этом поле роют такие огромные рвы длиной в 30 метров, и туда свозят огромными такими грузовиками наших граждан, убитых войсками Российской Федерации, и хоронят их там, и прячут военные преступления. Сегодня это уже знак об этом, это уже имеет все признаки военного преступления. Мы запросили Максар, чтобы они подтвердили это снимками со спутника.
Вадим,
я не могу вас не спросить, какая информация есть по
Азовстали,
что там происходит, что с нашим мирным населением, которое там. К сожалению, сегодня нету возможности эвакуировать мирных жителей Мариуполя с Азовстали. Почему? Потому что там мы просим, чтобы был стойкий режим прекращения огня. Где-то нужно хотя бы одни сутки, чтобы мы имели возможность оповестить наших жителей, которые там прячутся уже 57 дней подряд, чтобы они...
Друзья, давайте.
Они кидают бомбы. Нужно стойкий режим прекращения огня. К сожалению, 57 дней подряд город и исключительно там, где сегодня жители прячутся, их бомбардируют всегда. Мы привлекли все международных партнеров, просим, чтобы нам дали режим тишины, чтобы мы оповестили наших жителей, чтобы также определили место, где можно будет начать эвакуацию, чтобы нам дали возможность начать эту эвакуацию. И потом мы начали эвакуировать местное население к подконтрольной части нашего государства. Просим всех, вчера также и Зеленский предложил, наш господин президент, и другие руководители переговорных миссий предлагают и обмены, и всякое разное, но мы должны понимать, что исключительно право на Мариуполь за собой оставляет только президент преступного правительства Владимир Путин.
Хочу
дать возможность нашим журналистам в студии поставить свои вопросы. Друзья, пожалуйста, представляйтесь в микрофон.
Пане мер, мене звуть Ролам Хатів.
Представляю канал Аль-Арабія. Ми приїхали з Дубая. У мене є кілька питань для вас. Во-первых, какой был бы ваш первый комментарий касательно того, что росіяни сказали, что они оккупировали весь Маріуполь і
це перше питання.
Это первый вопрос. И второй вопрос. Сколько, как вы думаете, может выживать Азов и гражданские там внутри Азовстали, после того, как Путин объявил, что они его просто заблокируют, что будет блокада? Что у них есть внутри для того, чтобы выжить? И еда, электрика, вода. Мы хотели бы узнать о количестве. Точное количество гражданских там и бойцов батальона «Азов», которые там находятся. Кроме того, мне непонятно количество людей у Мариуполя, которых было эвакуировано до сегодняшний день. Количество погибших гражданских и количество тех, которые остаются в Мариуполе. Спасибо. Начну с конца. Как только началась война, еще была возможность людям, которые принимали решение и выезжали из Мариуполя, кто-то своим транспортом, кто-то на поездах, которые еще тогда уезжали до того времени, пока российские войска уничтожили эту возможность. Где-то в это время, с начала войны, с Мариуполя выехало приблизительно 100 тысяч населения. Потом российские войска держали в плену весь Мариуполь. И мы долго ждали, начинали... разные миссии по эвакуации. Но, доезжая до первого блокпоста, вокруг города Мариуполя получали такой ответ. У нас нету команды, чтобы вы выезжали с города. Поэтому возвращайтесь обратно в город. Итак, до 13 марта, пока уже все международные наши партнеры объединились ради одной цели, чтобы жители Мариуполя имели возможность, но без режима тишины в это время, 13 марта, я подчеркиваю, когда я лично начал... возглавил эту миссию. Мы так и не попали в город Мариуполь, чтобы это стало возможным. Но они открыли такую возможность, и наши граждане на частном транспорте начали выезжать с города. В это время и до сегодняшнего дня с города Мариуполя выехало на подконтрольную часть нашего государства больше 100 тысяч населения. Вокруг города, в Бердянске, в разных селах, еще 50 тысяч находится и ждут на эвакуацию. В Российскую Федерацию принудительно, через эти издевательства, через эту фильтрацию уже выехали или было депортировано, вывезено в так званую ТНР или РФ больше 40 тысяч населения Мариуполя. В городе сейчас остается больше 100 тысяч населения. Город был, есть и остается сегодня украинским. Потому что сегодня наши храбрые воины, наши герои защищают, насколько это возможно, наш город. Поэтому какие там сейчас есть призывы и объявления. Город был и есть остается украинским. Но мы все же просим, чтобы все мы и международное сообщество объединились вокруг одной цели, чтобы местное население, которое сегодня под угрозой уничтожения находится на территории Азовстали, чтобы оно имело возможность
жить.
Поэтому мы просим, чтобы был режим тишины. Хоть на одни сутки, чтобы мы имели возможность оповестить граждан Мариуполя, которые прячутся на территории бомбохранилища в Азовстале, чтобы они вышли туда, куда предложат. Наши ребята тоже готовы выйти, но только с оружием в руках. Они сегодня крепко держат город, но только на таких условиях. Мы готовы, и они готовы. И сегодня идут переговоры на разных уровнях, чтобы это произошло.
Дякую. Еще питання у нас есть, прошу.
Еще вопросы.
Добрый день. Пане мэр.
Добрый день, господин мэр.
Guardian.
Газета Guardian.
Здається, що росіян є...
Кажется, что у россиян есть какой-то собственный мэр Мариуполя. Они хотят вас заменить кем-то другим. Можете ли вы сказать, что они делают в тех областях, которые они оккупировали, в тех районах, с точки зрения создания какого-то политической структуры и замены
обраных?
Что вы можете сказать про вот этих вот... новосозданных.
Their methods were and still are tricky.
Это все мошенничество.
Method. They started from the very beginning of 2014.
Начали в самом-самом начале этого года.
Эти
то, что предлагала ДНР Мариуполь, этих всех предводителей, но я напомню, что два месяца Мариуполь был под так называемым ДНР, но он не покорился. И тогда руководители, которые руководили так называемой ДНР, и сейчас это одно и то же, это... Там ничего не поменялось. Что они сделали? Они в 2020 году, они под личиной так называемой ОПЗЖ партии, выбрали на местных выборах, завели туда своих предводителей, которые в это время прятались в этой партии, поработали до этого на руководящих должностях еще при предыдущем мэре. И, к сожалению, я должен сегодня сказать, что они корректировали огонь вражеский по тем инфраструктурным вопросам, которые уничтожили наш Мариуполь. Так мы, к сожалению, лишились без энергоснабжения, без воды, без тепла, без газа, без еды. Они расстреливали все и корректировали в это время огонь. Также они наводили этот вражеский огонь и по эвакуационным автобусам, которые с первых чисел марта, по 10 марта, они уничтожили больше 100 наших автобусов. ресурсов, которые мы должны были быть использованы в эвакуационных целях. И это имеет название ОПЗЖ. И это все господин Хармышев и господин Иващенко, которые себя провозгласили, что они власть местная. Что они сегодня делают? Во-первых, что они начали делать? Вместе с российскими оккупационными войсками уничтожают следы и доказательства своих военных преступлений. Хоронят тела, мы понимаем, где и как мы все это уже понимаем. Они прячут военные преступления. То есть это эти коллаборанты, которые сегодня способствуют вооруженным силам Российской Федерации.
Еще питания, друзья. Прошу.
Перепрошую.
Я прошу прощения.
Еще одно прохание щодо прояснення по цифрах.
Еще одно, прошу уточнить, по цифрам.
Сказали,
в самом начале вы сказали, что 80 людей выехало. Я как понимаю, вчера.
Не сегодня, сколько цивильных
а сколько гражданских остается в Мариуполе?
Можно говорить про
можно говорить о тысячу гражданских на Азовстали?
Потому что вы сказали,
потому что 100 тысяч где-то еще остается гражданских за пределами Азовстали. Я правильно понимаю? 100 тысяч местного населения сегодня остается в оккупационном Мариуполе. На Азовстали сложно посчитать. По нашим оценкам, 300-1000 жителей Мариуполя прячутся сегодня на Азовстале. Для того, чтобы мы имели возможность посчитать, нам нужно объявить режим тишины, чтобы это было хоть одни сутки, чтобы мы могли увидеть, жили вы или они, не живы ли они, и посчитать, сколько их еще осталось. Почему? Потому что, к сожалению, сегодня продолжаются обстрелы, бомбардировки и такое все прочее. Поэтому невозможно сделать сейчас, чтобы вы понимали. Сегодня убитыми уже в Мариуполе, еще раз подчеркиваю, при коллаборации, при этом содействии так называемых из ОПЗЖ, которые стали так называемой властью, уже убитых больше 20 тысяч населения Мариуполя. В целом в городе еще остается 100 тысяч населения. Вчера, к сожалению, было провозглашено, что будет много автобусов, что будет накануне Пасхи, большого праздника, будет большая эвакуация. Предложили много автобусов. Приехало только 7, а доехало только 4. И из этих 4 доехало только 80 мариупольцев. Но мы и за это благодарны. Это спасенные жизни, которые сегодня выехали на подконтрольную часть нашего государства.
Чи є ще питання? Дякую вам, пане Вадиму. Дякую.
Я благодарю вас, господин Вадим. Спасибо, что нашли время, что присоединились к нашему эфиру. Спасибо.
Друзья, нагадаю, что следите за нашими подальшими анонсами. Зараз формуємо.
Следите за нашими анонсами.
Завтра тоже залишайтеся
з нами. На завтра.
До побачення.
До свидания.
Ну что ж, подошла к концу пресс-конференция мэра города Мариуполь Вадима Бойченко. Если коротко о том, что он рассказал, в том числе о ситуации на заводе «Азовсталь», это сейчас последняя линия обороны украинских войск. И по мнению и по данным, последним данным Вадима Бойченко, там сейчас находится от 300 до 1000 человек. Точно они не знают, потому что Вадим Бойченко говорит, что нужно эти данные еще пересчитать. Ну, я напомню, что Вадим Бойченко говорил про завод «Азовсталь», где сейчас находятся и украинские военные, и жители Мариуполя. А ранее сегодня президент России Владимир Путин приказал отменить штурм украинских позиций, находящихся на заводе «Азовсталь», но при этом заблокировать его территорию. Также этим утром глава Минобороны страны Сергей Шойгу доложил Путину, что весь Мариуполь находится под контролем российских военных, а остатки сопротивления сосредоточились в промышленной зоне.
Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела.
Есть.
Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь. и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами.
Несмотря на заявление Минобороны России о взятии Мариуполя, украинский полк «Азов» отчитался, что за последние два дня его бойцы подбили 3 российских танка и 2 бронированных машины. Ну а в офисе президента Украины Владимира Зеленского уже ответили на заявление президента России. Давайте посмотрим.
Утром Путин и Шойгу провели совещание и заявили, что Мариуполь, во-первых, взят, а во-вторых, что они не будут штурмовать Азовсталь, потому что не хотят там провоцировать потери среди российских войск, которым в другом случае пришлось бы вести сложные бои на развалинах Азовстали. Путин проявил заботу о российских солдатах, чтобы они там не гибли. Это означает следующее. Они не могут физически взять Азовсталь. Они это поняли. Они понесли там огромные потери. И отказ может объясняться тем, что они перекинули часть своих войск севернее для того, чтобы укрепить свои силы, которые стараются выполнить главное задание — выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Сразу скажу, им не удастся этого сделать.
Ну что ж, вы смотрели прямой эфир «Настоящего времени». Мы транслировали вам пресс-конференцию мэра Мариуполя Вадима Бойченко, который рассказал о последних событиях и новостях из этого города. В 16:45 по Москве и Киеву смотрите в нашем эфире специальное обращение президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины. Меня зовут Саяхан Сенсаев. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
Чисто по-русски сделать такую гадость и выжечь мирное население.
Я думаю, что там не люди. У них же глаза на лбу. Я не знаю, парни, есть ли у них матери и от кого вообще они произошли.
Напрямую пошли танчиками.
Но часть танков все-таки безвозвратно утеряна, и им нужна замена.
Эти вещи могут радикально изменить ход войны в пользу Украины.
Считаю, что у всех эти, вот эту девочку мы не можем найти.
Выиграли игру. Тяжелую игру для нас важную. Мы ее выиграли. Всех этих девочек поломанные судьбы. Половина из них жили в Мариуполе, а сейчас их повывозили в Россию. Что они там будут делать, мы не знаем. У нас была очень дружная команда. Мы были на 4-м месте в чемпионате из 12 команд. Столько планов было, столько всего, и город наш начал расстраиваться. Все новое, все красивое. Мы спали, и нам в 5:30 утра позвонила Карина Кулаковская, это наш тренер, и начала говорить, что... Началась война. Сейчас. Трупов очень сильно много, и просто люди уже начали делать братские могилы, выкапывать большие могилы. Им выдавали черные мешки. Вот. Там вроде бы в райадминистрациях выдавали черные мешки, выдавали справку. И они просто скидывали всех людей в одно место. Ну, могилы по всему городу. И вот после этого дня начался ад.
Это кафе под названием «Украинский» под Винницей. Как раз пример того бизнеса, который не выстоял во время пандемии коронавируса. 2 года назад оно закрылось. Сегодня собственники открыли его снова и бесплатно принимают беженцев, которые сумели выехать из осажденного Мариуполя.
Меня зовут Кайдаловская Алина. Я с города Мариуполя и игрок женской футбольной команды в Мариуполь. Вот.
Где вы как вы тут оказались, как выехали? с Мариуполя?
Мы выехали благодаря нашим руководителям команды Яне, президенту Винокуровой, и Карине Кулаковской, тренеру. Мы находились в доме Яны Винокуровой, президента нашей команды. Нас там было 7 человек. Вот. Пробыли мы там 21 день. Из них дней 18 в подвале ночевали.
Блин, как для вас началась война?
Мы спали, и нам в 5:30 утра позвонила Карина Кулаковская, это наш тренер, и начала говорить, что началась война. Сейчас. И что начали обстреливать Одессу, Мариуполь. Мы еще не осознавали ничего. А потом уже, когда начали в 6 утра слышать сильные выстрелы, мы уже все поняли. Начали что-то думать, там, продуктами заготавливаться. Вот. Но еще не думали, что так все будет. Мы думали несколько дней, как было в 2014-м, что по-восточному постреляют и все. Ну, все оказалось по-другому. На третий день отключили связь, отключили свет, отключили газ, отключили воду. И мы уже поняли, что все серьезно. И началось сильное мародерство. Ну, понятно, люди, им не было что кушать. Они начали взламывать магазины, воровать еду. Мы ничего вообще не брали. Мы сидели, ну, единственное, что мы первые дни, вот эти 3 дня, когда было спокойно, это вот 24, 25, 26, вот эти дни. Мы все покупали, а потом уже просто магазины были все вскрыты, и нечего уже было. На число 27 уже вообще ничего не было. Ну, то есть вообще ничего абсолютно. То есть все магазины были разграблены, ничего уже не было. У нас были там кое-какие запасы, мы из этого выкручивали. То есть у нас еда была. Была, было что кушать, не было воды. И вот мы ночевали в подвалах, потому что когда уже ночью очень сильно стреляли, я как сейчас помню, ко мне еще пришла моя мама с ночевкой. И был спокойный вечер, и мы уже разделись, потому что мы все время в курточках были, было очень холодно. Мы уже разделись, первый раз сняли себе куртки, легли в кровать. И где-то в 11 часов ночи в окне яркая вспышка, и все было светлое. И мы услышали очень сильный свист, он пролетел и упал, не знаю, где-то рядом, и просто все начало труситься. Мы все упали на пол и побежали в подвал. И вот после этого дня начался ад.
Телеканал, если я не ошибаюсь, ваш, снимал про нас фильм, называется «Мариупольчанка. Моя прекрасная игра».
Там, тут поджали, девчонки, тут поджали. Что за двор? Ты меня боком поворачиваешь, Настя. Что за двор боком? Курдюк, все, что тебе нужно. Все, больше ничего не прошу. Только диагонали давай. Оно. Где центр? Настенька, давай, милая, я тебя не вижу. Полине, Катюшек, Полине, милая, умничка, Курдюк, заведись, я тебе говорю, заведись.
И да, именно история о том, что мы две девочки, обычные футболистки, не имея особо финансов и не имея поддержки изначально ни городской власти, ни какой, мы просто решили сохранить женский футбол, потому что мы играли в профессиональном клубе, он расформировался по определенным причинам, и был выбор, то ли куда-то уезжать на контракт, то ли попытаться сохранить клуб здесь. И мы приняли решение, что потерять можно всегда,
приняли решение сохранять.
Цели большие, действительно хочется, одна из целей — это высшая лига. Дальше на этом не останавливаться. Не просто быть высшей лиги, как у нас многие команды. У нас есть амбиции. Если уже это высшая лига, то первые цели будут, конечно же, ставиться эта тройка.
Мы вышли в высшую лигу. Вот, в высшей лиге вот последний сезон мы дошли до 4-го места и готовы были бороться в призах. Последние полгода мы существовали полностью за мой счет. Я предприниматель. Ну, тяжело сказать за мой счет. У меня не было таких финансов. Это были потрачены абсолютно все сбережения. Мы создали цех свой лепочный, пельмени-вареники, там, блинчики. Ну, в общем, все, что связано с мучным. Для того, чтобы финансировать клуб. И вы знаете, мы буквально проработали 2 месяца в этом направлении, и было очень много хороших отзывов, потому что мы действительно делали качественный продукт. Очень хорошие отзывы, очень много людей начали брать нашу продукцию. Мы сделали огромную ставку на этот бизнес. Но так получилось, что в Мариуполе не осталось вот лично у меня ни кафе, ни магазин, который поддерживал нас все это время, ни пельменного цеха. Его просто сначала мародеры разграбили, разнесли. Ну, а потом все взорвалось, и нету ни домов. Ничего абсолютно нету, то, что мы так долго создавали. Война началась 24 февраля в 6 утра. Мне позвонила Карина и сказала, что началась война. Мы как бы сначала не сильно всерьез это восприняли, потому что в Мариуполе, в принципе, часто бахкало. Где-то на окраинах мы немножечко к этому привыкли, что периодически слышно эти выстрелы. Вот. Но когда она мне сказала о том, что звонят люди с Киева, с Харькова, что бомбят уже столицу и другие города, не только Мариуполь, мы уже поняли, что ситуация действительно серьезная, и это не та ситуация, которая была в 2014 году. То есть, что война уже началась масштабная. Вот мы так вот поняли, и мы собрали, у нас была база в центре города, общежитие, где жили девчонки, кого мы смогли, я забрала лично к себе домой, потому что у меня частный сектор, у меня есть подвал. Мы жили 8 лет с тем же батальоном «Азов», в Мариуполе они находились. Нас, в принципе, никто не трогал никогда. Вот. Когда пришла война, естественно, уже начались разные провокации. Лично я не видела, кто откуда стрелял. Но однозначно, которые самый большой урон городу начали наносить, это авиабомбы. Авиабомбы, у нас самолетов нет, это понимали даже люди. То есть скидывали на жилые дома, на обычные жилые дома. Кто скидывает авиабомбу? Естественно, что это только российские войска могут ее скидывать. У наших украинских такой техники нет. Понимаете, поэтому можно говорить, кто провоцировал, кто обстреливал, разное. Но суть остается одна, что Россия пришла на нашу территорию. Мы их не звали, защищать нас не нужно.
Над нашими головами кружили самолеты. Мы видели, как эти бомбы уже сбрасываются. Когда уже рядом в дома начали взрываться, рядом дома ракеты попадать. Уже рядом у нас уже вылетели стекла в доме. Я тогда сказала, быстро все сели в машину и уехали. Мы до этого были готовы к тому, что мы уедем. Просто не знали, когда. Мы все-таки до последнего думали, что оно с каждым днем все будет прекращаться. Мы надеялись на это. Да, мы собрали какие-то вещи самой первой необходимости. Мы понимали, что у нас очень много людей, у нас еще животные есть. Мы даже не в чемодан, мы взяли просто в мусорные пакеты, сложили пару футболок, одни джинсы, то есть мы понимали, что много вещей тоже не возьмешь. И у нас эти вещи, и уже когда уже вылетели стекла, я сказала, быстро сел в машину. И мы 7 человек, мы погрузились, 5 котов и собака, и как раз за 5 минут, как мы выезжали, сбросили авиабомбу на драмтеатр. Она на месте, но нету никаких зеленых коридоров. Их не было. Вы понимаете, до этого машины расстреливали.
Люди выезжают на свой страх и риск. И даже волонтеры, которые забирают людей из подвалов, они предупреждают сразу. Это на страх и риск. Потому что машину могут обстрелять в самом городе. Могут и за городом обстрелы колонн происходят. То есть безопасного пути его нет. Люди просто уже понимают, что не могут сидеть в этих подвалах. И они просто уже на свой страх и риск берут и едут. Колонны, кто-то к кому-то пристроился. Зеленого коридора нет. Люди ехали как могли. Вот у меня маму, семью вывозили через Токмак, и где-то под Васильевкой случился обстрел колонн. Это лично вот мою маму вывозили. Они все выбежали с машин, легли лицом в пол, и ждали, пока обстрел закончится. Поэтому безопасного пути, к сожалению, его нет.
А на русском блокпосте, но это было за Мангушем, уже был первый блокпост российский, и у нас сидела собака там. Но по акценту было слышно, что это русский. То есть не ДНР, не ЛНР, а именно русский. То, что акцент сразу слышно был. И он нам говорит, вы собачку с собой взяли? Мы говорим, да, взяли собачку. Он такой, типа для того, чтобы когда-нибудь кушать, ее первой съесть, он нам сказал. А потом говорит, когда узнал, что у нас нет документов, он говорит, выходите с машины, будем забирать. У нас такой приказ.
Просто мы понимали, то ли нас завалит в подвале, то ли где-то рядом снаряд упадет, то ли нас по дороге. Но у нас был шанс 50% было того, что мы выберемся. И поэтому мы все понимали, что ну, нет никакой гарантии. Ну какую Яна может нам дать гарантию? Она просто сказала, что я постараюсь вас вывести в безопасное место. Нам очень повезло.